новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами в программе «Поток», и в течение ближайшего часа будем самые последние новости, самые актуальные, обсуждать вместе с вами и с экспертами. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». А смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим тоже есть.
В движении.
Давайте на движение посмотрим. Четырехбальные пробки в Москве. Движение более-менее. Внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны на пересечении. Не на пересечении, на в промежутке между Варшавским шоссе и здесь, соответственно, Каширским шоссе. Поворотом в, соответственно, в поселок совхоз имени Ленина. Вот здесь вот сложно, потому что даже есть какие-то мелкие дорожно-транспортные происшествия. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Район Шарико-Подшипниковской улицы, район Лужников, Сити, Беговой улицы. Здесь Сокольнического вала. Здесь тоже туго. Садовое кольцо стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Отдельное спасибо скажу шефу Комендору за такую, за такую фотографию чудесного осеннего пейзажа. Спасибо. Никакой балабанщины, кстати, благодаря вашим фотографиям. Итак, «Политика» пишет, что ряд стран НАТО выступили против принятия Украины в альянс. Минздрав предложил Кабмину запретить продажу сигарет, рожденным после 2009 года. После новостей обсудим, что Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах. И объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила на международном форуме двигателестроения передовые разработки для отечественной авиационной отрасли. Это тоже обсудим. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, наш сегодняшний умный парень, про новую финансовую систему, которую обсуждали на форуме на саммите БРИКС и продолжают обсуждать. Об этом подробно.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, «Политика» пишет, что ряд стран НАТО выступили против принятия Украины в альянс. Помимо Германии и США, обеспокоены возможностью оказаться втянутыми в войну с Россией. Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Об этом издание пишет со ссылкой на свои источники. По словам собеседника газеты, из числа представителей военного союза эти страны абстрактно поддерживают приглашение Киева, но станут публично противиться, как только замысел начнет воплощаться в жизнь. «Политика» добавляет, что премьер-министр Венгрии и Словакии руководствуются другими мотивами и в целом занимают прокремлевскую позицию. То есть несогласие отдельно взятых стран НАТО по вступлению, гипотетическому вступлению Украины в альянс трактуется как прокремлевская позиция. Дмитрий Офицеров-Бельский с нами, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не получается ли вокруг вступления Украины в НАТО такой же дискуссии, как вокруг вступления в НАТО Швеции и Финляндии, когда Вашингтон, соответственно, и Брюссель предлагали несогласным какие-то условия дополнительные, может быть, какие-то преференции, был какой-то внешнеполитический торг, или это про другое?
Нет, что касается вступления Швеции и Финляндии, то там на самом деле работало очень много факторов. Это были и бизнес-интересы в этих странах, связанные и с ВПК, и там и со смежными технологиями. Вот что касается противников, то противникам давали возможность выступать против. Я бы так сказал. То есть это было время, которое была некая такая пауза, которая давалась на торг с Россией. Я бы так сказал. Вот. Поэтому, конечно, да, и Турцию давали, и Венгрии возможность выступать против, что, мол, скажем так, процесс, смотрите, в Москве, процесс незавершенный, мы можем все-таки как-то и иначе этот вопрос решить. Вот что же касается Украины, то вступление Украины, оно, в принципе, не предполагается. То есть, если, например, Швеция и Финляндия по целому ряду критериев являются интересными для североатлантического варианта, то Украина является, может быть, интересной только в одном смысле. это на самом деле теоретически может быть плацдарм для последующей атаки на Россию. Например, прибалтийские страны, ну вот, собственно, мы со странами НАТО граничим именно вот в регионе Балтики только, да, теперь это еще и Финляндия, это раньше была небольшая там граница с Норвегией и прибалтийские страны. Ну так вот, они для развертывания не годятся совершенно. По той причине, что это слишком компактная территория, слишком простреливаемые все дороги, включая там по Сувалковскому коридору и так далее. А вот Украина, она для этого вполне годится. Поэтому, в общем-то, ну, наверное, вот единственный момент, в котором она действительно может быть интересна. Что касается боеспособного населения, ну, мы понимаем хорошо, что его там уже, в общем-то, надо искать и искать, потому что потери, они просто колоссальнейшие. И учитывая то, что это уже и постаревшее население, то, что, в общем-то, очень многое из оборонно-промышленного комплекса украинского, например, в Харькове, Motor City, то, что всегда, например, интересовало Запад, еще со старых советских времен остававшиеся, и там хорошие, на самом деле, кадры были. Но часть этих кадров разъехалась, ну, а заводы, я не думаю, что там много что осталось. Вот точной информации в данном случае не владею. То есть, по большому счету, я вообще не предполагаю, что Украину когда-либо рассматривали в качестве члена Североатлантического альянса. При этом я не скажу, что ее, в принципе, не могут принять. Могут даже принять то, что останется вот некий обрубок.
Вот кажется, что как раз по этому сценарию пойдут, чтобы просто формально как бы представить, что условия России, выдвинутые за пару месяцев до начала специальной военной операции, помните, в декабре, внеблоковость Украины, нейтральность Украины, не вступление Украины в НАТО, чтобы, скажем так, никто не подумал, что у русских получилось.
Теоретически это возможно, на самом деле, я поэтому и говорю, что да. Вот некий обрубок может быть принят, и не нужно думать, что для НАТО является, ну, скажем так, неким табу не принимать страны, у которых есть некие территориальные проблемы. В конце концов, когда Францию принимали в Североатлантический альянс, были даны гарантии по отношению к европейской части территории, но не по отношению к заморским ее владениям. И поэтому можно, например, территории вот таким же образом разделить. Я просто беседовал еще до вот нынешнего конфликта с представителями натовского руководства напрямую, и они говорили, что, в принципе, вот такая схема, она, в общем-то, возможна.
Дмитрий Владимирович, но по факту, если сравнивать процесс расширения НАТО после, соответственно, там, распада Советского Союза в Восточной Европе и гипотетическое вступление Украины. Вот что тогда для нас это было проблемой, но как бы вроде бы пытались убедить американцев не делать этого, но все равно американцы это сделали и с этим как-то, ну, примирились более-менее. А что касается Украины, можно ли сравнивать или нет?
Дело в том, что мы тогда примирились, потому что у нас, в общем-то, нам нечем было ответить.
Так.
Вот, нам нечем было помешать. А сейчас же, ну, в общем-то, на самом-то деле мы видим, что если НАТО подбирается очень-очень близко к нашим границам, не, вот именно не в районе Балтийского региона, а вот уже на Украине, это уже действительно начинает представлять, ну, некоторую угрозу. Вспомним, например, как практически, ну, вот войска ЧВК «Вагнер», ну, практически за сутки, практически дошли до Москвы, да, то есть... В принципе, марш-бросок с этой территории может быть теоретически очень эффективным. И вот это мы всегда должны помнить, и поэтому, конечно же, да, Украина в НАТО, она представляет собой для нас проблему. Но я даже больше бы сказал, Украина, не входящая в НАТО, представляет собой, может быть, даже еще большую проблему, потому что... добиться от всех стран Североатлантического альянса готовности воевать с Россией, но я думаю, что это, в принципе, невозможно, даже учитывая то, что мы обновляем ядерную стратегию и наши подходы вообще к применению оружия массового уничтожения, соответственно. То есть это вот, ну, у нас есть аргумент, против которого, ну, в общем-то, сложно что-то представить. А что же касается страны, которая может... скажем так, перед которой нет ответственности у других членов альянса, то у нее в большей степени развязаны руки. И поскольку, в общем-то, Украину и готовили как некую торпеду, который можно один раз выпустить в сторону России, это да, это фактически и было сделано, то есть, собственно, готовилась вот операция на Донбассе, ну, которую мы немного опередили. Вот. А что же касается нынешней ситуации, то, как я вижу, всеми этими разговорами о мирных переговорах, об отсрочке поступлению в НАТО, что она будет либо 33-м, либо 34-м членом Альянса, а может быть, и вообще не будет и так далее. Вот эта вся дипломатия неопределенности, которую Запад очень хорошо освоил, она направлена как на украинцев, так и, ну, не на украинскую элиту, подчеркну. А те все хорошо понимают, что они сами Украину предали. А вот либо же направлена на нас, чтобы дать нам некое представление о том, что некий консенсус в будущем, в принципе, достижим Западом. Но нужен нам такой консенсус, чтобы потом эта история повторилась во второй раз, чтобы торпеда, которая предполагалась не один раз, могла быть использована дважды, я думаю, что нет. Поэтому вопрос мирных переговоров, он, конечно же, не должен заканчиваться Украиной. И как раз он, наверное, и должен начинаться с вопроса о том, что никогда никакая часть Украины не вступит в НАТО, что там не могут проводиться никакие учения зарубежных, так сказать, армий, вот, и так далее, и тому подобное. Не могут там находиться военные базы, и вообще там сказать, территорию Украины не может вступать на ногах, допустим, ни одного натовского солдата, потому что мы хорошо знаем, как выглядят натовские учения, например, сейчас в Центрально-Восточной Европе. Когда натовские солдаты, офицеры приезжают, проводят учения, а потом уезжают, но без вооружений и боеприпасов, которые они привозили с собой, и техники. Понятно. То есть она-то там остается. То есть таким образом происходит скрытая милитаризация региона.
Спасибо большое, Дмитрий Лазневич, я вас благодарю. Дмитрий Офицеров-Бельский был с нами, старший научный сотрудник ИММ РАН, кандидат исторических наук.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте про инициативу Минздрава поговорим. Минздрав предлагает Кабмину запретить продажу сигарет, рожденным после 2009 года. То есть речь идет о подростках, которым сейчас 15 лет и младше. Ведомство выступило в поддержку соответствующего законопроекта. Минфин и Росалкоголь-Табак-контроль выступают против. Они видят риск увеличения потребления нелегальной продукции. Авторами инициативы стала партия «Новые люди», которая еще не получила отзыв от правительства, пишет «Коммерсант». Документ внесли в Госдуму 30 сентября. Если каждый, кому исполнилось 15 лет, никогда не притронется к сигарете, то через 10 лет Россия станет первой страной мира, свободной от никотина. Соответственно, считают авторы этой инициативы. Виктор Зыков с нами, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько рабочим выглядит вот такой прием?
Да вполне себе рабочим, почему бы и нет. Хороший подход, который обеспечит, в принципе, новое поколение без никотиновой зависимости. То есть, если дети сейчас не курят, то давайте создадим условия, чтобы они не начинали. То есть, их положение никак в этой части не ухудшают нормы закона, а наоборот, улучшают. То есть, предотвратить приобщение к продукции, которая приводит к преждевременной смерти половину своих потребителей, я думаю, это как раз норма, которая улучшает.
А речь идет о том, чтобы они не курили, в принципе, даже когда им 18-21 исполнится, вот в этой инициативе, или просто запрет продажи, потому что запрет продажи и так существует до 18 лет.
Ну, до 18, да. Речь о том, чтобы даже когда им 18 лет исполнится, после этого они тоже не смогут купить, приобрести сигареты и другую никотинозащищающую продукцию.
Но как это будет коррелироваться с, ну, соответственно, с тем, что как-то закон обратной силы не умеет, и получается, там, условно, люди 2008 года рождения, они могут после 18 начать курить, а здесь как будто бы нельзя, хотя все взрослые люди. В армию можно, а, там, что еще, в машину водить можно, жениться можно, рожать можно, а курить нельзя.
Ну, это как раз та норма, которая, ну, должен быть водораздел какой-то, да? То есть мы, понятно, что сейчас, я так понимаю, авторы законопроекта не стали вводить, например, там, рожденным после 2008 года, потому что они уже более-менее в таком подростковом возрасте, да, и решили все-таки отрезать ту категорию, где вот как бы потребителей точно минимум, или их вообще не должно быть, их вообще не должно быть. То есть водораздел, который бы вот это поколение новое сделал и дальше независимым от никотина. Вот такая мысль. Понятно, что здесь есть определенные, вот вы правильно задаете вопрос, но тем не менее, если мы говорим о там тех людях взрослых, которые там уже курят и покупают, их в этом случае никто не трогает, да? Мы говорим только о том, что вот люди не курят, и, соответственно, давайте создадим условия, чтобы не курили дальше. И вот такой баланс, мне кажется, он наиболее оптимальный.
Но, насколько я знаю, в некоторых странах пытались такой опыт тоже применить, но в итоге ничего не вышло.
Нет, там пытались в Новой Зеландии, уже почти законопроект приняли, но там не то, что ничего не вышло, потому что, чтобы вышло что-то, надо посмотреть и подождать, пока дети...
Поколенческий запрет, это называется. Еще Малайзия была, Великобритания, Австралия, Дания, Гонконг, Сингапур.
Там много где, да, инициатива обсуждается, и это не факт, что она потом не приобретет, ну, то есть ее не примут, да, то есть ее могут и принять. Но дело в том, что там, в Новой Зеландии, это больше такая вещь политического характера произошла, то есть там пришла к власти партия консерваторов, и, соответственно, они сказали, что нет, давайте-ка мы там деньги от акцизов будем получать, а не, соответственно, снижать потребление и предотвращать заболеваемость. Вот в чем дело. Но это ладно. Дело в том, что сейчас-то у нас как раз есть возможность стать первой страной, когда где это будет введено, то есть стать лидерами. Благодаря тому, что в Новой Зеландии это произошло, у нас есть возможность вырваться вперед. Нам дали форум.
Но, с другой стороны, а как, ведь есть же объективные тенденции по снижению, например, потребления табака. Ну, понятно, люди там переходят на какие-то вейпы, которые тоже пытаются запретить, от них вреда еще больше. Но тут почему-то считают, что вот Минфин и Росалкоголь-табак-контроль выступают против. Конечно, многие скажут, что это лобби, но по факту они говорят, что есть риск увеличения потребления нелегальной продукции, потому что через запреты не работает.
Через запреты все работает. Мы это видим на практике. Мы каждый день стоим на красный свет и не едем. Ну, то есть, понимаете, ну, это просто странные аргументы. Конечно же, они работают, если все понимают, почему и зачем их вводят. Значит, нелегальная торговля, здесь надо понимать, что нелегальная продукция, она производится абсолютно на легальных заводах и ввозится нелегально. То есть это не какая-то продукция, которая там какими-то отрицательными свойствами по отношению к легальной, да, обладает. То есть это вам не метиловый спирт, да, не поддельная водка. Та же самая продукция просто ввозится нелегально, без уплаты акцизов. Поэтому здесь надо принимать меры для того, чтобы они уже приняты, по сути, у нас и маркировка продукции есть, да, то есть отслеживаемость есть.
Да.
И контрабанда, собственно, за счет этого будет стремиться к нулю. Поэтому мы же понимаем, что это не резко произойдет, опять же. Если у нас первый год, вот, например, 18 лет исполнится людям, в первый год они не смогут покупать какое-то количество небольшое.
И будут по-прежнему стрелять сигареты у родителей, которым будет 45-50 и больше.
Я вот не уверен, что вообще это им нужно. А я вот не уверен вообще, что это им будет нужно. Это в принципе сейчас бы сошло на нет, если бы не старания табачных компаний, которые усиленно раскручивают там вот эту моду. Там,
так курили-то всегда. Вот, но раньше не было табачных компаний, но делали какие-то самокрутки, еще что-то делали.
Нет, там, кстати, раньше распространенность была маленькая, она приобрела там большее распространение в 19-20 веке, но самое главное, что почему так было распространено, потому что раньше не было такого объема данных, да, о том, насколько вреден этот продукт. Сейчас таких данных огромное количество, сотни тысяч исследований, и табак абсолютно вредное вещество, которое приводит и к онкологическим заболеваниям, и хроническим заболеваниям легких, то есть и сокращает жизнь на 10 лет. То есть мы видим, что это только вред.
Понятно.
И мы должны от этого когда-то отказаться. То есть мы идем вперед, развиваемся. Да, то есть мы понимаем, что когда-то там и героин можно было в аптеках купить и так далее. Но
ну, сравнивать, наверное, не стоит все-таки, что сигареты и героин. Но я поняла, это путь к совершенству.
Никотин, кстати, вы зря, никотин, кстати, по своей силе зависимости сопоставим с героином.
Хуже героина. О, боже. Ладно, спасибо большое, Виктор Александрович. Да, я... Хорошо, спасибо. Виктор Зыков был с нами, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Ну, это, наверное, наркологам больше вопрос, насколько сопоставим все-таки, как это, степень зависимости от героина или табака. Вот, товарищи курильщики, посмотрите, пожалуйста, на себя в зеркало и попробуйте найти там признаки чего-то. Но по факту, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, поколенческий запрет на курение. Поколенческий, он так называется, потому что предлагают, что запрет продажи сигарет всем родившимся после 2009 года, то есть даже когда этим людям исполнится 18 в 2027 году и последующим детям, им все равно не будут, им все равно будут говорить, а паспорт ваш, вот будет это великовозрастный 35-40-летний дядька с лысиной, с животиком уже, с послужным списком каким-то, вот, придет и что-то вот скажет, продайте мне, он скажет, а паспорт ваш? Там посмотрит, что 2009 года рождения, понимаете, там в 2000 каком-нибудь году. И скажет, все, извините, больше никак. Но по факту, смотрите, может быть, выглядит как утопия, но действительно, давайте попробуем найти рациональное зерно здесь. 7373-948, телефон прямого эфира, здравствуйте, вас послушаем, алло.
Евгений, день добрый, Геннадий. Да ну, это фантастика. Вот у меня два внука. Кстати, вся семья у меня не курящая. Начнем с этого. И мне никогда это не запрещали, мне просто никогда этого не хотелось, честно говоря, и все. И я так понимаю, и как говорят, на 10 лет жизни сокращаешь, что у меня бабушка, если бы не курила, 99 прожила.
Не знаю.
Она курила всю жизнь, и курила она, между прочим, Беломор и Север. Знаете, такие ядреные вещи.
Крепкая женщина была, так.
Ну, крепкая, конечно, все-таки это поколение. А у меня вот два внука, один 8-го года, второй как раз 9-го. Вот представьте картину, если один закурил, что он брату там самое сигарет не даст?
А второй должен сказать, смотрите, брось бяку.
Нет, ну это понимаете, ну вот просто вот, простой пример, совершенно элементарный. Вы посмотрите, да. Сейчас детям не продают, но сколько их курят?
Есть, так, курить, есть проблема, а есть еще хуже, да, вот эти вот вейпы, которые они курят, а там какая-то не пойми какая жидкость, и потом у них какие-то проблемы, они попадают в больницу, в общем, ужас. Круто, через несколько десятков лет курение как понятие пропадет, говорит Евген. А пропадет ли, Евген? Пропадет ли? То есть здесь даже не про лоббистов говорим. Понятно, что табачные отрасли нужно зарабатывать. Именно поэтому появились электронные сигареты, именно поэтому появились вейпы, именно поэтому появились там какие-то одна... Ну, не знаю, я не курю, поэтому вот чисто все, что вот это вот вокруг себя вижу, говорю об этом. То есть найдут способ, скорее всего. Но позволит ли это сократить количество курящих, число курящих, ну, в смысле, позволит ли это увеличить количество отказов, сознательных отказов от курения? Вот вопрос. Потому что с тем же самым алкоголем как работают? Да, алкоголь продается, да, есть жесткие запреты и очень сильно наказывают всякие ларьки и магазинчики, которые ночью приторговывают, например, алкоголем или пытаются продать алкоголь несовершеннолетним, соглашаются, точнее, продать несовершеннолетним и попадают под контрольную закупку. Но по факту с течением времени есть действительно... аналитика, которая показывает, что люди начинают употреблять алкоголя меньше. Кто-то говорит, да, с водки переходят на какие-то более слабые напитки, но есть же зожники убежденные, есть те, кто говорит, отказываются от этого, хотят молодость свою продлить. То есть не через запрет работает, а как-то вот иным способом. Ну, интересно, ваше сообщение после новостей зачитаю.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу предложения Минздрава ввести поколенческий запрет на продажу табака. Но это, правда, на продажу. Вот, то есть тем всем людям, которые родились после 2009 года, запрета продажи табачной продукции, то есть не употребление, а именно продажа. А, так, 742 говорит, обсуждение вреда курения, говорит, Москва, помогли бросить курить. Вот это да. Нет, мы, правда, за умеренный ЗОЖ, за отсутствие курения, за, значит, как это, отсутствие употребления алкоголя, потому что все это, конечно, вредно, и состояние измененного сознания нехорошо. Ну, я про алкоголь в данном случае говорю, еще лицо вниз сползет. А, так, что здесь еще по поводу раздела в Швейцарии с праворульных автомобилей на леворульные, перешли за одну ночь, были недовольны, побухтят и смирятся. Также и курильщики никуда не денутся, говорит 386-й. Да не денутся. А, еще раз, никто же не говорит о том, что если вы критикуете, значит, вы автоматически за. Вот. Вопросом лоббизма занимаются табачные компании, и они умеют вот в маркетинг, в убеждение, во что-то еще, чтобы все-таки свою продукцию продавать. Просто интересно социологически на все это посмотреть, что человека заставляет бросить курить, например, или не начинать курить. Вот что заставляет, как эта сознательность появляется у человека. Так, когда курильщик умирает, в справке о смерти пишут, что он умер от курения, думаю, что табак сильно вреден для здоровья, вранье, скорее. Табак вреден, не табак, а смола, пусть хоть кто-то докажет, Сергей говорит. Еще закон заведомо говорит о том, что табачная индустрия должна закрыться, так как в будущем будет незаконно кому-то продавать сигареты, поэтому проще сейчас объявить табак наркотиком, чего тянуть, говорит Вит. Да вообще все запретить. Понимаете, вот есть же предложение радикально все запретить, там, мы не курим, и вы не курите, мы не пьем, и вы не пейте. А так можно, а после табака что еще можно запрещать? Все что угодно можно запрещать. Так, из новостей, которые сейчас на ленты приходят, ну, обращает на себя внимание заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, зампред Совета Безопасности России, словами «Бобр Курва». Прокомментировал планы Варшавы выслать посла Российской Федерации, ТАСС сообщает. Переведете сами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Роскомнадзор допустил... Извините... Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах. Начать может блокировку голосовых вызовов в мессенджерах, если они будут противоречить требованиям законодательства по борьбе с мошенничеством, сообщил глава ведомства Андрей Липов. Однако он отметил, что конкретные основания для блокировки требуют дальнейшей проработки. Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки не будут. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер с мошенничеством, сообщает ТАСС. Как пояснил Липов, в России могут разработать специальные требования к иностранным мессенджерам для защиты граждан от мошенников. То есть, прежде всего, речь идет, видимо, о WhatsApp или о Viber, которым, не знаю, пользуются, наверное, пользуются еще. Когда вам по WhatsApp внезапно звонят с незнакомого номера какого-то, а там на аватарке что-то, намек какой-то, вот там герб, может быть, какие-то обозначения, как будто бы это МВД, а это на самом деле не МВД, и тут говорят, что разговор записывается, начинает разводить человека, что как будто бы это из органов звонят. Но на самом деле это мошенники звонят. Владимир Зыков с нами, он директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а каковы технические возможности для таких действий? С учетом того, что мессенджер иностранный.
Это сделать можно. Например, в Дубае звонки и видеозвонки и аудиозвонки через мессенджеры сегодня блокируются. И пользователи, которые хотят нормально общаться с помощью такой голосовой связи, они ставят себе средства обхода блокировок. Ну, то есть тем известным VPN.
Угу. Так, но технические возможности для таких действий, чтобы действительно заблокировать это раз и навсегда, имеются в распоряжении Роскомнадзора, там, операторов сотовых, в зависимости от того, кто этим будет заниматься и как?
Ну, да, давайте разберемся.
Давайте.
Многие до сих пор живут в прошлом веке, считая, что за блокировки у нас отвечают операторы связи. Это, конечно, уже не так.
Угу.
Уже этим занимается напрямую Роскомнадзор. Они сделали так называемое ТСПУ, то есть технические средства противодействия угрозам. это специальные такие серверы, которые ставятся на сети операторам связи, и те понятия не имеют, что же там происходит. Таким образом, блокировки сосредоточены в руках Роскомнадзора, или точнее подведомственной Роскомнадзора организации ГКРЧ. Так. Вот, собственно, сегодня там одно из самых продвинутых оборудований с точки зрения анализа трафика, анализа сигнатуры трафика и так далее. И мы видим периодически по разным тендерам, что они это оборудование прокачивают. Соответственно, если глава Роскомнадзора говорит, что они будут это делать, наверное, у них есть соответствующее оборудование, или как минимум, наверное, они могут поучиться у дубайских коллег тому, как это происходит. Если в Дубае это делается, то, наверное, для Роскомнадзора это труда составить не должно.
Угу. Но в целом, Владимир Владимирович, когда речь идет о борьбе с мошенниками, помните, сначала очень долго искали возможности обычные звонки блокировать. Потом вроде бы нашли какую-то кооперацию там, с сотовыми операторами, они начали этим заниматься. Теперь речь идет о звонках в мессенджерах. Но наши слушатели говорят, объективно с IP-телефонией, например, бороться невозможно. Поэтому мошенники как звонили, так, к сожалению, будут звонить. И единственное, можно просто повышать бдительность людей.
Ну, давайте разберемся. Да. Во-первых, на мой взгляд, история про мошенников – это как бы внешняя сторона айсберга. Угу. Реальная сторона айсберга заключается в том, который под водой, в том, что сегодня телефонная связь подключена к так называемому SORM. А мессенджеры к SORM-у не подключены. Они, все разговоры, которые в них производятся, наши там правоохранительные органы, спецслужбы не контролируют, доступа к ним не имеют. Скорее всего, данная мера направлено на то, чтобы заставить людей звонить по обычной сотовой связи. То есть сделать так, чтобы они пользовались телефоном, и, соответственно, их звонки можно было там записывать с помощью вот этих специальных систем SORM-3 и так далее.
Угу. Но объективно вот развитие, например, антифрод-системы в России, насколько вы оцениваете их успехи в плане действительно того, чтобы купировать вот эти риски для пользователей?
На самом деле, гипотетически, то, о чем мы с вами говорим, можно защитить с помощью простого мобильного приложения. И сегодня ряд коммерческих российских компаний уже дают такую услугу, там можно поставить соответствующие галочки, и они будут защищать пользователей, в том числе от звонков с неизвестных номеров в мессенджерах. Потому что сегодня, все верно, мошенники чаще всего звонят в первую очередь по видео или голосовой связи обычным пользователям и представляются там сотрудниками Википедии, правоохранительными органами, там госуслуг и так далее.
Да, людям, удивительно, этим людям звонит Википедия, это правда, есть такое.
Мне тоже звонили. Вам звонила Википедия? Да, мне вот тоже звонили.
Так.
Да, мне представлялись люди, которые, кстати, не понимают, как она работает, что это такое, что такое сообщество Википедии и так далее. Ну и, собственно, буквально через 10 секунд разговора я их вывел на чистую воду, и меня они откровенно послали на русские три веселые буквы. Вот. Но люди продолжают вестись, там буквально через несколько минут, через несколько дней после этого звонка появилась информация о первой жертве, которой позвонили с Википедии. Ну и обычных людей также обманывают с помощью этих мессенджеров. Действительно, бороться с этим надо, мы об этом давно говорили, но это можно сделать, например, с помощью приложения госуслуг. То есть можно сделать частью госуслуг антиспам-систему, которая будет защищать и проверять все входящие звонки, а также блокировать звонки с неизвестных номеров на мессенджере, то есть тех звонков, которых нету в вашей телефонной книге.
Владимир,
вот, это уже можно сделать.
Вот да. Интересен еще такой момент. У нас же есть как бы система, вот Интерпол называется, и когда у какой-то страны возникает проблема, в Интерпол там подается, и, соответственно, кооперация силовых структур разных стран между собой. Насколько, с вашей точки зрения, мошенничество вот это телефонное распространено в других странах, чтобы, например, Россия, ну, стала инициатором того, чтобы создать некую кооперацию и совместно с этим бороться? Потому что по статистике МВД большая часть вот этих так называемых колл-центров находятся там в других странах, находятся на Украине. Европейцы от этого тоже страдают. Но я, честно говоря, не слышала вот об этой идее некой, там, некого симбиоза силовых структур.
Никто этим не занимается. К сожалению, там и в нашей стране, и в других странах это спускает на тормозах, а местами даже заявления не принимаются или производятся по формальному признаку. К сожалению, все формы мошенничества, которые происходят онлайн, с помощью технических средств и так далее, они правоохранительными органами игнорируются. Вот у меня сейчас на телефоне есть данные о конкретных людях на территории Украины, которые занимаются мошенническим обзвоном. Вот, готов правоохранительным органам их предоставить, если скажут, куда это отправить. Потому что мы ежегодно слышим о том, что у нас создается некая киберполиция, но пока это где-то в новостях, по факту, где ее искать, никто не понимает, как в нее написать, как в нее подать заявление, тоже непонятно. И надо в первую очередь активизировать ее, сделать так, чтобы к ней был доступ. Вот, например, в Дубае есть специальное приложение полиции, и через него можно в электронном виде подать заявление. У нас тоже можно подать в электронном виде заявление. Но оно уходит в обычные правоохранительные органы, которые там дальше по формальному признаку проводят проверку, говорят, что ничего никого не нашли, и как бы, сорян, извиняйте, пока. Вот. И это, к сожалению, очень часто в нашей стране. Всегда, когда дело доходит до киберпреступлений, оно всегда спускается на тормозах, потому что есть люди, действительно, которые у нас умеют этим делать, но все заявления обычных граждан, они уходят в обычные органы полиции, которые не понимают, что с этим делать, и, соответственно, вот так. Поэтому у нас, к сожалению, системы нет для того, чтобы подобного рода заявления попадали, вот если она есть, и у нас в СМИ говорили правду о том, что есть киберполиция, чтобы это уходило туда. И тогда уже можно было бы говорить о том, что можно некую кооперацию делать для того, чтобы это искать. Я готов им выдать сейчас прямо несколько киберпреступников, сказать их фамилии, имена, номера телефонов. Эти люди находятся не в России. Часть находится на территории Украины, часть находится в Польше. Пожалуйста, мы их нашли, у нас есть их данные, фамилии, имена. Мы готовы этими данными с полицией делиться. Пожалуйста. Но вот как-то, как-то все не складывается.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я вас благодарю. Владимир Зыков был с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Так, когда они мне звонят, я успокаиваю себя тем, что пока они тратят время на меня, они не разводят кого-то более доверчивого. Есть такая позиция, кстати, да, как наш слушатель написал, еще не звонки, а дебилов надо запрещать, говорит русский инженер. Но это сложно, понимаете, нужно просто повышать бдительность. Мне из Ирана звонили по Вайберу, мне говорят, интересно, а что хотели? Вот люди представляются там людьми из Ирана. Что они хотели от вас? Расскажите, пожалуйста. То есть тема разводки была какой? Вот Википедия звонит, да, это интересно, конечно. Якобы Википедия звонит, и якобы там звонят людям, у которых есть про них статьи в Википедии, предлагают там что-то поправить, и для этого почему-то CVV надо назвать. А есть те, кто говорит, а хотите, мы вам за деньги разместим, то есть, да, на тщеславие работают, мы для вас разместим там информацию о вас в Википедии, тоже, пожалуйста, ну, что-то подобное. Поэтому будьте бдительны, пожалуйста. А в Телеграме нет проблем с блокировкой звонков, чего не скажешь от WhatsApp, о WhatsApp, говорит Михаил. Украинские киберпреступники, звучит, говорит Иван, продали душу. Кому украинские киберпреступники продали душу, не знаю. Звонили из Ирана, я не брал трубку, там просто был соответствующий номер и флаг страны. Может, это подмена номера просто, понимаете? Такое тоже возможно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила на международном форуме двигателестроения передовые разработки для отечественной авиационной отрасли. Это лопатки для двигателя-демонстратора технологии ПД-35, которые созданы с применением новых технологий и материалов, говорится в сообщении компании. Говорится, что аддитивные технологии и композиционные материалы входят в число критически важных. Их разработка и внедрение необходимы для создания перспективных авиационных двигателей. Участники форума двигателестроения могут увидеть полноразмерный макет авиационного двигателя ПД-14 и рассмотреть его конструкцию. Двигатель, напомню, предназначен для российских среднемагистральных самолетов МС-21. Он производится на предприятиях УДК с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. Федор Борисов с нами, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько, с вашей точки зрения, Россия сейчас успешно или неуспешно продвигается в направлении двигателестроения? Для авиации именно.
Смотрите, мы находимся в очень непростой ситуации, безусловно. В целом, есть масса глобальных вызовов, и то, с чем столкнулось наше авиастроение и двигателестроение за прошедшие годы, это абсолютно беспрецедентный вызов, с которым не сталкивался ни один авиапром в течение очень многих десятилетий. Нас рассчитывали остановить, закрыть, сломать, но этого не произошло. Более того, мы не только не остановились, не прекратили свою деятельность, авиапром развивается. И то, что мы сохраняем и развиваем школу двигателестроения, является, безусловно, очень большим достижением, особенно вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Делаются перспективные двигатели. В первую очередь это ПД-14 для самолета МС-21, двигатель ПД-8 для самолета Суперджет и перспективный двигатель ПС-35, который может быть применен на широкофюзеляжных самолетах. Это ниша, которая в мире доступна единицам производителей двигателей, и российские производители, они в числе вот этой вот очень узкой когорты производителей двигателей такого масштаба.
Но, насколько я понимаю, ПД-14 должны закрыть большинство потребностей российского рынка и помочь отказаться от там зарубежных агрегатов. Но вопрос у участников, у экспертов возникает следующий: почему столько задержек с двигателем возникает? И как быстро можно выйти, например, в серию?
Это совершенно естественно, повторюсь, до той ситуации, которая складывается сейчас. Во-первых, ни один авиационный проект в мире не проходит без задержек. Совершенно все проекты, которые реализовывались за прошлое десятилетие, и не только у нас, повторюсь, по всему миру, задержки иногда составляют годы, а иногда от проектов вообще отказываются. Мы таких примеров тоже видим и знаем немало. Поэтому, во-первых, задержки типичны для отрасли в целом. И в тех условиях, в которых мы сейчас оказались, когда приходится восстанавливать, воссоздавать или создавать просто с чистого листа цепочки поставщиков, все это требует времени, все это требует специалистов. Работа, которая в этом направлении проводится, она абсолютно титаническая, и на нее есть результаты. Поэтому важно здесь терпение и понимание, что процесс не остановился, он идет. И поставленная цель, она будет достигнута.
Я, насколько помню, были объяснения того, почему сдвигается срок по ПД-14, вообще двигателестроению. Это вопрос материалов и вопрос импортозамещения агрегатов, которые помогают эти двигатели делать. Потому что санкции вводили, это чувствительная отрасль, китайские не подходили. Вот даже вопрос композита. Мы смогли импортозаместиться в этой сфере или нет?
Мы на пути к импортозамещению. У нас есть технологии, у нас производятся композитные материалы. Да, мы по каким-то позициям находимся в числе догоняющих, но владение этими компетенциями – это, опять-таки, удел единиц. И мы по-прежнему в той самой лиге, которой это умеют делать. Конечно, сейчас задача выйти на те показатели, на те параметры, которые есть у ведущих производителей. Это требует времени, но работа ведется, и мы здесь не провалились. Мы здесь также движемся вперед в очень сложных условиях, с массой препятствий, но тем не менее, несмотря на эти препятствия, мы продолжаем движение.
Федор Андреевич, не так давно, но это правда было еще до всего санкционного вала, китайцы проявляли большой интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14. Вот здесь возможность, например, экспортная, она скорее, насколько она реальна, а во-вторых, насколько это позволяет, например, ускорять процесс производства?
Ну, вы знаете, первая задача сейчас, безусловно, внутренние потребности, потому что они весьма значительные. И, конечно, первостепенная задача сейчас – это обеспечить потребности отечественного авиапрома. Что касается экспорта, то любой проект, крупный проект в нынешнее время, он должен учитывать и выход на международные рынки тоже, потому что двигатель Это продукт уникальный, это высочайшие технологии. И, конечно, он не может концентрироваться на перспективу только на одном, пусть и достаточно значительном рынке. Поэтому экспорт, вопрос экспорта – это, безусловно, то, что стоит на повестке дня. Но первоочередная задача – это обеспечение потребностей внутреннего рынка, потребностей отечественной промы.
Тут был вопрос от наших слушателей, несколько точнее вопросов. Мы, делая ПД-14 и другую линейку двигателей, мы пытаемся приблизиться к Pratt & Whitney или же у нас есть возможности вообще опередить?
Смотрите, что значит, чтобы понимать, приблизиться и опередить, нужно понимать, в чем мы это измеряем. Uh-huh. На сегодня Pratt & Whitney занимает очень большую часть рынка в мире. Мы, да, естественно, такую часть не занимаем. Поэтому наша задача здесь, производя продукт, их догонять. Соответственно, стоит задача к ним, ну, если в таких терминах говорить, ну, приблизиться. Что касается технологий, то по каким-то позициям мы находимся тоже в числе догоняющих, по каким-то мы, в общем, находимся там на уверенных позициях вместе с остальными производителями в мире. Поэтому здесь смотрят, что и с чем мы сравниваем. Но задача, конечно, сейчас, с точки зрения, повторюсь, рыночных позиций, это догонять, но это вторая задача. Первая задача это обеспечить страну надежным двигателем с хорошим ресурсом, с хорошими экономическими показателями. И над этой задачей «Авиапром» сейчас, точнее, двигатель строения, и вместе с «Авиапромом» работает.
Еще слушатели задавали вопросы. Расскажите, пожалуйста, какие перспективные рынки для экспорта продукции двигателестроительной отрасли у нас существуют?
Ну, у нас есть традиционные рынки. Они, в первую очередь, связаны с тем, что касается военной продукции. Угу. Покупатели – это Китай, это Индия. Но в части гражданского сектора не так много стран, в принципе, в мире, которые производят самолеты. Можно пальцы двух рук, будет избыточно, чтобы их посчитать. Поэтому вряд ли нам стоит рассчитывать на в ближайшее время на интересы Airbus и Boeing. А вот китайские производители, если мы предложим им какие-то интересные варианты, возможно, бразильские, здесь у нас перспективы есть, для этого нужен будет продукт эффективный, конкурентоспособный и потенциально занять международную нишу помимо отечественного аэропрома у наших двигателистов есть. Но для этого придется пройти очень непростой путь по тому самому импортозамещению или где-то нахождению поставщиков из дружественных стран, то здесь реализуются самые разные подходы.
А они есть эти поставщики из дружественных стран?
Ну, смотрите, есть тот же самый Китай, в котором тоже есть свои технологии, свои удачные решения. Индусы достаточно быстро развиваются, поэтому и не только, есть много стран, которые сейчас развивают там те или иные направления в промышленности, поэтому здесь международная кооперация, она тоже может выстраиваться.
Спасибо большое, Федор Андреевич. Я вас благодарю. Федор Борисов был с нами, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Новости мы продолжим.